Здравствуйте, друзья! У нас сегодня встреча на канале. У нас в гостях Александр Лобок. Мы встречались, да? Не помню уже, год назад?
Меньше. Год.
Год назад мы встречались.
Да, год.
И мы там про деток разговаривали. И как с ними работать. А сегодня у нас тема, ну, другая, раз что ж мы не можем же, мы все про деток, да про деток. Вот. Я знаю, что вы работаете с крайними ситуациями. И... То есть, с одной стороны, хотелось бы вообще на эту тему, с другой стороны, у нас на канале много людей, которые, во-первых, планируют, там, скажем, эмигрировать, и было бы неплохо понимать, вот, скажем, крайние ситуации, связанные с эмиграцией. Второе, у нас есть люди, которые уже ждут, и они сталкиваются с чем-то. И если есть какие-то, ну, полезные, что ли, советы, знаете, как рекомендации методические.
Боже упаси.
Нет.
Рекомендаций методических здесь не может
хорошо
быть.
Но я писал когда-то методические рекомендации, я вспомнил. Вот. Но все-таки, ну как людям быть, если они попали куда-то? И давайте, может быть, с определения, что такое крайняя ситуация? Это что происходит?
Крайняя ситуация, когда нас выводит на край, можно никуда не перемещаться, оказаться на краю.
Так.
То есть, в общем, человек же по своей природе такое существо, что, с одной стороны, он жаждет покоя, а с другой стороны, он жаждет пограничности, какой-то выхода в другое состояние.
Тот же самый человек.
Ну, конечно, абсолютно тот же самый человек, потому что самая гнусная вещь, правда, человек иногда этого не подозревает, он же все мечтает о благоустроенности, об уюте, чтобы все было разложено по полочкам. А с другой стороны, в какой-то момент такая зверская тоска нападает.
Да.
И даже не от того, что политическая система дурная. И даже не от того, что идиотов кругом слишком много.
Так.
Но по секрету идиотов всегда кругом много, куда бы ни уехали.
Да, и в зеркало смотришь, думаешь, вот они.
Случается. Это совершенно верно. Идиоты внутри нас. Так я прошу прощения, вот это почти что слоган. Трамп внутри нас.
И Клинтон тогда внутри нас.
Не к ночи будет помято, но так случается.
Хорошо.
То есть, ну, внутри нас что-то такое есть. Так вот, иногда просто есть такое острое желание выпрыгнуть за границы вот этого устоявшегося порядка, потому что в этих границах, ну, я не чувствую себя собой.
Но это как бы все-таки индивидуальная штука? Или вот какой-то массовый психоз, когда всем хочется выпрыгнуть?
Смотрите, это даже я в значительной степени эта штука, например, возрастная. Например, любой подросток – это человек, который жаждет выйти на край.
Я-то сразу, когда вы про возраст, я подумал, что вы про мужиков, которые в переходном
периоде. И мужик в переходном тоже, особенно мужик, который не отработал в себе всякие подростковые штуки. А что такое подростковые штуки, которые нужно в себе отработать?
Какие?
Ну, это вот как раз вот этот кайф риска, кайф эксперимента, но который нас не убивает. Мы же понимаем, что иногда кайф риска эксперимента выйти на край, сломать стереотипы и шаблоны, оборачивается страшными историями.
Конечно.
Мы подсаживаемся там на наркотики, там на алкоголь, еще на что-то, и вообще там крышу сносит.
Да.
Но вот это ощущение того, что что-то не в порядке, когда все в порядке, это такое фундаментальное ощущение. С одной стороны, отчаянно нужен порядок, а с другой стороны, я в нем закисаю, я умираю, я исчезаю, меня нет. Когда я оказываюсь в крайней ситуации, у меня есть возможность прощупать себя.
Что называется, проверка на всю. Но это временное состояние.
Ну, в общем, да.
Иначе жить так невозможно.
Ну, естественно, ну, разумеется. Хотя правда заключается в том, что чем креативнее человек, тем в большей степени он создает внутри себя вот эти крайние какие-то ситуации.
Знаете, я еще подумал, вас слушаю, ассоциация так и возникла, вот это вот людей посмотреть и себя показать.
Но креативность человека, он же каждый роман, который пишет писатель, это в какой-то мере вывод себя на крайнюю ситуацию. Проживая, когда Толстой проживает себя как Анну Каренину и говорит: Анна Каренина, это я. Это же о многом говорит.
Говорил так?
Да, это буквально, это дословно. Анна Каренина, это я.
Понял.
И, собственно говоря, когда я проживаю себя Наташей Ростовой, Андреем Болконским, Анной Карениной, еще кем-то, я бросаюсь под поезд. Я проживаю эту ситуацию. Это же не просто от того, что человеку книжку захотелось написать.
Да.
Это некое пространство разных жизней, это разные люди, которые внутри человека толпятся. И это, заметьте, не шизофрения. Шизофрения – это когда у меня сознание натурально раскалывается, я им не управляю. Писатель управляет всеми этими героями внутри себя. Но в этом плане писательский или художнический дар – это то, что позволяет сделать жажду края управляемой. Когда я могу не просто там немножечко с чем-то там поиграть, когда я могу не впасть вот в это в крайнее состояние, в котором жизнь моя не просто переворачивается наизнанку, а когда я могу в это сыграть.
Но это не предмет, скажем, изучения психиатрии, это психология.
Да? Разумеется, ну конечно, я не психиатр, я не работаю с психиатрическими ситуациями, слава богу, но я говорю о том, что в человеке такая потребность есть. И очень часто вот эта потребность в рискованных мероприятиях у тех же самых подростков, в общем-то, стандартная структура там школы, жизни, семьи никак это не удовлетворяет.
У меня сейчас опять возникла ассоциация, я вас слушаю, вот этот клип известной группы «Ленинград», «В Питере пить». Угу. Когда вот люди живут, и вдруг они срываются, и понеслось.
Ну, конечно, когда душа чего-то просит, чего-то я хочу. Да. И на самом-то деле это то, что психологи называют экзистенциальной тоской. То есть тоска выходит на предельные уровни существования. И это тоска связана не с тем, что конкретно мне что-то достало. Я пытаюсь найти иные границы своего существования. А поскольку у меня нормальных инструментов нет, я нахожу это с помощью ненормальных инструментов. Алкоголь, какие-то там приключения там сумасшедшие. Или когда я, допустим, бросаюсь в поисках, авантюрных поисках приключений и открываю в результате Америку.
А вот, допустим, вот он поехал там, я не знаю, поехал на Донбасс там воевать.
Ну да, в общем-то это та же самая, в конечном счете.
Из Якутии.
Ну, разумеется, не только когда я был вот мойщиком машин, а и еду туда, и я набираюсь вот этой энергетики другого существования. Фактически это вживую осуществляемый жанр литературы.
У меня был студент один, много-много лет назад. Он, значит, ехал, где-то он с Урала, что ли, был. Он где-то ехал на поезде там, или чуть ли не в электричке. И было это вот когда война в Абхазии была. И кто-то с ним там поговорил, и он понял, что он должен ехать в Абхазию воевать. Он сел, поехал в Абхазию воевать. Он там сколько-то провоевал, значит, разочаровался в идеалах этой войны и приехал в Америку, как не знаю. Вот, и вот у нас тут учился, и я думаю, боже, это же что такое должно в голове человека произойти, чтобы вот сорваться и куда-то воевать поехать.
А по большому счету ничего особенного не произошло. Просто он чувствует какую-то тоску внутреннюю, неутоленную, и пытается ее реализовать. Другое дело, что он к какому-то проекту, может быть, просто себя прикрепил жестко и становится его заложником. Идеологическим заложником. Я, например, абсолютно уверен, что огромное количество людей, которые, кстати, не дураков, которые приняли участие вот в той большевистской авантюре 17-го года, это люди, которые, собственно говоря, пытались осуществить вот этот экзистенциальный прорыв за пространство какое-то. Это что называется бывший чеховский герой, который от скуки помирает, и он бросается в эту революцию и начинает ставить эксперимент над страной. Вы скажете, ну как можно вот из этой... А вот так бывает. Мы из этой экзистенциальной тоски совершенно жуткие эксперименты делаем. Над собой, над людьми, над женщинами, над мужчинами и так далее, и так далее, и так далее. И здесь очень важно, чтобы не эксперимент начал властвовать над нами, а мы бы им управляли.
Я вспомнил, знаете, что... Где-то вот там на рубеже там, перестройки вот этих всех времен, значит, Илья Глазунов, художник, он очень негативно высказывался в тот момент о Шагале, марке Шагале. И вот он вот так он говорит, что вот он сначала там комиссаром был, с револьвером ходил, а потом в Париж уехал. Вот, наверное, тоже ему каких-то экспериментов культурных хотелось.
Это не просто эксперименты, это вот какая-то попытка, это мучительное прорыва к чему-то найти там, какой-то сущности прорыва. В этом плане, к сожалению, конечно, такие люди, как Глазунов, они таких фундаментальных прорывов вообще не осуществляют. Ну так там все гораздо более выстроено. Но я сейчас не про это. Когда человек едет куда-то в ту же самую Америку или еще когда-то, одно дело, когда я просто делаю вот. Смотрите, или я еду сюда. А можно я вас спрошу?
Да.
Такой дурацкий на самом деле вопрос.
Вот. Да.
Давай. А зачем вы сюда приехали?
То, я скажу так, у меня подспудно было. Понимание, что надо куда-то сваливать. Почему? Я скажу почему. Потому что это было как раз вот такое время. Мы уехали в декабре 90-го. И я уже вовлекся в какие-то там кооперацию вот в эту. И тогда еще не убивали, с утюгами не ходили. Но поскольку не было законодательной базы никакой, все время было ощущение, что вот сейчас тебя заберут и все. Причем не то, чтобы закон какой-то для этого нужен. То есть понятно было, что нет. И второе, вот было ощущение того, вот когда КЧП пришел, только он провалился, а вот было ощущение, что вот сейчас вот такое что-то будет, и уже не простят. Тех, кто вот там пошел, потому что я совершенно ничего такого, я был совершенно мелкий там предприниматель там, на образовательном поприще. Но сам факт, как бы вот выхода из системы. И когда вот ГКЧП случился, я сказал, вот же оно, мы же вот этого боялись. Но в основном двигателем была жена. У жены было вот это экзистенциональное неприятие мира, в котором она живет с детства. С детства, вот с 7 лет. Она из Киева. И как бы я в данном случае был движим ей. То есть вот у нее был очень сильный такой мотив, а я думаю, ну, в общем-то, правильно все. Хотя у меня было много дел, я был очень занят. И такое было время, если вы помните, сказала, что сейчас что-то такое произойдет. Кроме того, что, может быть, посадят, было ощущение, что что-то такое вот сейчас лучше станет, вот куда-то мы прорвемся, там, я не знаю.
Ну так вот, задача ведь, вопрос состоит в следующем. Или мы просто сбегаем от какого-то мира, который нас достал. Или мы пытаемся что-то где-то сделать в каких-то иных условиях.
Самореализоваться.
В том числе с самими собой. И может быть в первую очередь с самими собой. Найти условия, в которых мы бы нашли совершенно иные точки роста. И вот это самая главная штуковина. Или мы в ежедневенческой позиции. И смотрите, комплекс советского человека, вообще трагедия советского человека, по большому счету, заключалась в том, что в него в подкорку вбивали вот эту ситуацию иждивенчества, пафос иждивенчества, позицию иждивенчества. Что это означает? Это означает, что нам казалось, мы свободные, мы крутые и так далее, но на самом деле вот кто-то приезжает и говорит, ребята, я такой умный, вы должны мне сделать. Вы должны обеспечить вот эту ситуацию моего ума. Или, черт побери, я начинаю карабкаться и делать свое пространство.
В СССР?
Нет, здесь, когда человек из СССР сбегает и начинает что-то делать. И здесь очень важно, в какой степени это новое пространство становится пространством сущностной самореализации. Когда человек начинает здесь строить пространство самого себя.
Я как-то на эту тему видео делал, и я там так сказал, что... Из пережитого, да, что есть два идеала Америки у людей, которые приезжают из Советского Союза, и не только из Советского Союза. Первый идеал – это такая халява unlimited.
Да,
то есть, конечно. То есть, тут бесплатно, конечно. Там бесплатно, здесь бесплатно. Вот они сидят на велфере, они где-то подрабатывают. Да. И их задача – оптимизировать свою жизнь. По принципу максимальная отдача при нулевом вложении. То есть, что можно получить по максимуму, отдавая ноль. Другая концепция, человек говорит, господи, вот не мешал бы никто, дали бы вот возможность крылья развернуть там. И вот. Это другая концепция.
Ну, конечно.
И каждый себя в этом качестве находит. И вот чего искал, оно есть.
И вот очень часто мы переезжаем в другой мир, мы оставляем там все свои вещи, которые нас держали, но мы с собой обязательно забираем всех своих тараканов.
Конечно.
И тараканы дружной толпой с нами приезжают в новое место, и мы продолжаем жить по тем же психологическим схемам, по которым мы жили тогда. Только тогда, когда мы жили там, у нас было такое ощущение, у нас были конкретные враги, нам мешает политбюро, нам мешает вот этот конкретный бюрократ из ЖЭКа, нам мешает вот эта бредятина, которая вокруг нас
делает. А теперь мексиканцы мешают.
Ну, разумеется.
Нелегальные мексиканцы.
Ну, разумеется, но мы-то остались абсолютно теми же самыми.
Я бы сказал так, поскольку я уже 26 лет тут, вот как раз через пару недель будет, вытекает потихоньку. То есть нельзя сказать, что в один день это произойдет. А некоторые даже говорят, что они всегда были вот такими, как вот американцы, просто они жили не в том месте, но потихонечку уходит. И вот у меня тоже был такой, знаете, в то время был штамп такой, все время цитировали Чехова в письме к брату Михаилу, когда он ему говорит, что надо каждый день из себя выдавливать раба. И я когда вот попал сюда и так первое время посмотрел, и я хочу сказать, что как-то этот раб сам уходит, не надо его выдавливать, потому что никто не вдавливает. То есть внешнего вдавливания нет, поэтому он сам потихонечку, в общем-то, уходит. И люди, которые здесь уже лет по 20, по 30 и так далее, они очень сильно отличаются от тех, которые там вчера приехали. Это происходит само собой.
И они уходят из этого подросткового состояния, когда я просто делаю бунт, я взрываю систему там родительских отношений. Вопрос ведь не просто в том, чтобы сбежать из дома. Угу. Вопрос не просто в том, чтобы сказать, о, я вот крутой, я там вот такой весь, там я так могу пить, я могу там курить, я могу еще что-то, я могу материться налево и направо. И так. А что я при этом делаю? А что я создаю? А могу ли я из себя вытащить вот это какое-то свое, то содержание свое, которое делает меня по-настоящему уникальным, которое по-настоящему может быть значимо для других? Если оно во мне вот по-настоящему, и если мне удается сделать это, если мне в новых условиях удается по-настоящему вступить в диалог с собой,
да.
В этом случае я на самом деле понимаю, что неважно, я в этих условиях, в этих или в этих, я, для меня появление новых условий – это шанс раскрытия своего внутреннего глубинного ресурса, о котором я часто заранее не подозреваю.
Я там периодически слушаю там одного раввина из Нью-Йорка. Угу. На Ютубе я так.
Да.
Времени нет никуда ходить, но вот я его слушаю. И угу. он здоров там рассуждать о... Ну вот о миссии, вот что ты родился не просто так, что значит для чего ты родился,
да.
значит тебя нагрузили с какой-то задачей, и смысл жизни в том, чтобы ее понять и реализоваться вот в этой задаче. А у него такой образ, он говорит, вот как симфония для тебя написана, говорит, а ноты разбросаны, ты ходишь, ты жизнь собираешь эти ноты. И, или ты отыграл эту симфонию в своей жизни, или нет. Это вот то, как тебя судить будут потом. И это немножко напоминает, то есть вот человек, который знает, что симфония есть.
И... Она должна быть.
Ну, мы верим,
я уверен, что она есть.
Да.
Она не собрана, она разобрана на сумму каких-то звуков, но я могу это нащупать, это должно собраться. И поэтому я, что бы я ни делал, я работаю про это, а не про то, чтобы найти новую щель с лучшим кормом, в которой я мог бы жить прежней жизни.
Но очень много людей, поскольку у меня переписка там большая, комментарии под видео и так далее, очень-очень много пишут. Значит, и там люди говорят, почему они хотят уехать. Вот они играют в лотерею грин-карты, и они говорят, я не могу тут оставаться, меня достала коррупция, меня достало хамство на улицах, меня достало, что там мочится в подъездах, школы, система образования рушится, там нравственность вообще в никуда, значит, какие-то там... Ну, в общем, и чувствуешь, что человек, он просто, у него надрыв, это довольно массово, кстати, и у него этот надрыв, он просто там оставаться физически, не может ему все... Мерзко. При том, что рядом с ним может быть человек, который говорит, он вообще этого не видит и не слышит, а ему хорошо. Вот у него девушка хорошо, он тут подработал, ему хорошо. Он там, я не знаю, кому-то и Крым наш, не знаю, лучше стало. Я... Разные люди. Но вот они рядом живут, вот как, знаешь, как он удочку бросил, так дернул там карась, потом дернул щука. А вроде с одного квадратного метра совершенно разная рыба идет. И вот так вот жизнь такая, туда забрасываешь, и выходят совершенно разные люди. Но они очень много людей устали от жизни, в которой не видят. Куда они движутся вообще? И безысходность от низких заработков. Или от того, что, скажем, ты не можешь двигаться по службе, если ты не приблатненный. А есть, а есть масса приблатненных, которым давно обещано. Вот скажем, в Газпроме каком-нибудь. Да? И вот там родственники заслуженных людей, уважаемых, ну ты же не из этой когорты. Они проходят дальше, а ты нет. Вот из писем. Поэтому к вопросу о том, почему люди приезжают. Значит, но. Может быть, для них с эмиграцией есть решение, если он приехал куда-то, и никакой когорты там перед ним нет, а он сам по себе, и все, что ты сделал, все твое. В смысле, чего мог достичь, то и мог. Может быть, у него и снимется это сразу, или как?
Ну, я не знаю, снимется ничего не... Что значит сразу все и снимется? Снимутся все проблемы?
Переживания по этому поводу.
Ребят, вообще, чем более интенсивно человек развивается, тем более интенсивно он порождает новые проблемы.
Это хорошая идея, да.
То есть проблемы не порождает только человек, который вообще вот стоит на месте. Он все время в круге тех проблем, которые у него были вчера. Поэтому для меня развивающийся человек отличается от неразвивающегося только одним. У него все время вот это количество проблем становится более большим, они более яркие, более сложные, более головоломные, и это является трендом его жизни.
А вот, например, вот вы живете в России, вы видите много людей. Но я понимаю, что у вас может быть больше там университетская какая-то, может быть.
Нет.
Нет?
Я независимо живу. Я в университетах практически.
Ну хорошо, вот люди, которых вы видите. Значит, вот судя по письмам, которые я читаю, они говорят, что в целом вокруг больше злобы, ожесточенности, что-то такого. В основном, наверное, из-за материальных условий или там еще из-за чего. Я не знаю, из-за чего, но это что получается? Это много народу, вот они куда-то в пограничное вот это приходят в состояние?
Смотрите, во-первых, я бы не сказал, что это из-за материальных условий.
Хорошо.
Не из-за материальных. Вообще вот есть такая зараза, с которой очень серьезно связан советский человек, а мы все-таки советскими людьми остаемся до мозга костей.
Конечно.
Это, конечно, зараза зависти.
Кому?
А неважно к кому, к тому, кто успешен более.
Угу.
Потому что всегда есть ситуация, когда кто-то успешен более. Неважно, успешен в том, в другом, в третьем. Всегда есть кому завидовать.
То есть, как бы не хватает статуса или что?
Ну да, или статуса, или денег. То есть, как бы зависть, она всегда относительна. Она не абсолютна.
Угу.
То есть, вопрос не в том, сколько я зарабатываю. Я могу жить в Индии каким-то там, ночевать на улице, я буду абсолютным нищим, я никому не завидую. Я счастлив.
Угу.
Можно быть в абсолютной бедности и при этом быть счастливым.
Конечно.
Но можно подниматься на новые-новые ступеньки, и при этом, чем больше я поднимаюсь, я еще больше завидую. Я со страшной силой завидую к тому. Я все время нахожусь в сравнительном залоге. Я сравниваю себя с кем-то, кто более успешен, у кого больше благ, кто больше зарабатывает, у кого круче машина, круче дом и так далее.
Вот
так
мы
далее.
В цеху, работаем все в цеху, у нас там 200 человек в этом цеху,
да.
И мы вроде как абсолютно как отштампованы.
Я не с собой сравниваю, я себя сравниваю с моим бывшим корешем Петей, который пошел по линейке «Единой России», и вот он уже чего себе получил.
И на эти 2%.
Естественно, я в этот момент понимаю, до какой степени вот ему подфартило, а мне не подфартило. Или, например, я завидую портному, которому подфартило, а мне не подфартило. Условно.
А почему это в целом в обществе вдруг усилилось? Почему обострение?
А усилилось, потому что подпиткой зависти, конечно, является некоторая идеология.
Средства массовой информации, что-то такое?
Даже не только средства массовой информации, не только в них дело. Но вот этот режим по сравнению, ну, и они, конечно, но это еще, что называется, вот внутреннее, что называется, ощущение, что что-то идет не так. Это не средства массовой информации. Я чувствую, я вижу, что что-то вот... Кто-то где-то как-то реализуется этаким образом или этиком. Так вот, я что важное хочу сказать. У человека не будет возникать вот такого постоянного... У человека, который самореализуется, который находится в режиме вытаскивания из себя, не будет постоянного вот этого вопроса, кто круче, а кто менее крут.
Абсолютно.
Он не будет себя ни с кем сравнивать.
Он занят делом.
Цветаева не будет себя сравнивать с Ахматовой, кто круче поэт.
Хотя бывает на этом уровне тоже.
И тем не менее, вот здесь очень важно, несравнительный вопрос в другом. Мне дай Бог с собой разобраться.
Ну, да.
Мне дай Бог разобраться с тем, что я могу. А когда я гигантское количество сил забабахиваю на то, чтобы себя с кем-то сравнивать, так вот, сама жизнь построена таким образом, что она подчеркивает вот эту, ставит человека в постоянный сравнительный залог.
То есть и алкоголизм, пьянство с этого...
Оно тоже связано с постоянной завистью. Завистью связано с тем, что кому-то... Почему структуры зависти настолько... Не соревнования, а именно зависти. Почему они у нас так прочны? Черт его знает. Вот это для меня действительно очень серьезный вопрос. Потому что, например, даже когда я возвращаюсь... Когда я пытаюсь понять корневые основания того, что происходило в 30-е годы, я пишу, что это тоже все было построено на зависти. Вот есть крутой замес зависти. Зависть тому, что мы живем в этой коммунальной квартире, и вот у этого комната на 1.5 метра больше, чем у меня, его надо ухайдакать. Почему ему, гаду, повезло больше, чем мне? Вот этот постоянный режим, в котором я... вот этот режим зависти, сравнительной зависти, он с 17-го года, в общем-то, вбивался.
Хорошо.
Зависть к тем, кто более успешен.
А вот религия, например.
Да.
То есть понятно, что есть разные конфессии, разные направления, разная степень так, как бы, влияния. Но все-таки религия, казалось бы, она должна снимать это. Вот если мы... как бы вот с ним, да, и нам совершенно, если у нас есть он, да, нам уже не важно, там царь, не царь, там барон, не барон, там начальник, не начальник, мы же перед ним в ответе. Значит, то есть верующие люди.
Ну, если вы находитесь в таком залоге перед ним в ответе, они опять же входите туда в состояние вот этого, кому больше подхватило. Если вы и чувствуете свою абсолютную избранность, например, православный фундаментализм, да и любой церковный фундаментализм настаивает на одной простой вещи.
Так, какой?
На том, что он обладает истиной.
Вот, да.
Черт побери, у меня есть истина.
Остальные не способны.
Ну, конечно же. Ну, разумеется. Да. Но при этом почему-то вот я-то истиной обладаю.
Да.
И я с точки зрения этой истины, я же ее чувствую, я ее вижу, а этим гадам повезло больше, чем мне.
А что повезло?
То есть, как повезло с разным. Ну, например, там повезло, опять же, с нефтью, повезло там с. Да бог знает с чем. Всегда можно найти, с чем повезло. Придумать, с чем повезло, увидеть это везение другого, нас хлебом не корми, мы это нащупаем. Так вот, меня страшно волнует вот этот вопрос. Каким образом на протяжении вот этого столетнего уже существования Советского Союза в наших головах, как на протяжении этого столетнего существования мы все время падали вот в это, вот в этот сравнительный режим, завистливый режим. Ведь 17, собственно говоря, пафос 17-го года в головах огромного количества заключался в очень простой вещи: забрать и перераспределить. Ну, забрать богатство и перераспределить. Собственно говоря, восстановить принцип справедливости. Но беда принципа справедливости заключается в том, что чем это такая змея, которая сама себя кусает. Мы боремся за справедливость, мы уничтожаем справедливость, мы уничтожаем несправедливость, и все больше и больше за счет этой борьбы за несправедливость мы на самом деле объем несправедливости увеличиваем.
Ну, сначала буржуазные элементы.
Ну, разумеется, ну, конечно же, конечно. Так вот, когда мы смотрим, что творилось в 30-е годы, вот у этих борцов за справедливость, внутри партии или вне партии, господи, что творилось в писательских организациях?
Тогда же.
Ну, конечно же. Что творилось с людьми, которые вот, ну, они вот на это крючок попали. Что сегодня, когда я
смотрю... А в науке что творилось?
Ну, естественно. Да. Или псевдонауки, или паранауки, как ее можно назвать. А сегодня что творится? Это же та же самая история, когда я пытаюсь биться за справедливость. А эта справедливость возвращается мне тем, что я за счет этого должен кого-то затоптать ногами.
У нас на канале сейчас дискуссия такая идет. Она вяло текущая такая дискуссия. Вот что будет с Трампом уже, да не если, а уже, уже с тем, что, значит, будет президентом.
Ага.
Вот что будет там с иммиграцией.
Ага.
И там сразу, что будет с рабочими визами, что будет там. Ну, у нас многие в грин-карт-лотерею играют, что будет с грин-карт-лотереей. И один там человек, и они как бы все так или иначе участвуют. Но, и один человек говорит, вот я надеюсь, что Трамп, значит, всех, вот, кто там политическое убежище получал там со своим броньем, вот, что он всех депортирует. И вот это такая мечта.
То есть это мщение, это отомстить, это кому-то вернуть, что называется, вот ну да, вот зависть, она одновременно связана с чувством мести.
С другой стороны, вот, может быть, я попробую зайти.